свободам. В «Коммерсанте» сменили директора, а в большом городе – редактора. Мосгорсуд подтвердил приговор по делу Алексея Козлова. Полковника ФСБ посадили на 18 лет за передачу ЦРУ секретных докладов для Путина. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзетко покидает свой пост. Этому решению предшествовал выход нескольких номеров еженедельника, основные сюжеты в которых были посвящены недавним акциям гражданских активистов и оппозиции в Москве. Сообщается, что уход Филиппа Дзетко является следствием расхождения во взглядах на редакционную политику издания между главным редактором и акционерами. В среду стало известно еще об одной громкой отставке генерального директора холдинга «Коммерсант» Демьяна Кудрявцева. Есть ли связь между этими событиями и какими причинами они могут быть вызваны, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
13 июня после выхода в свет юбилейного 300-го номера журнала «Большой город» Филипп Дзетко покинет пост главного редактора издания. Об этом в четверг утром он сообщил в колонке на сайте «Большого города». В интервью «Радио Свобода» одной из главных причин такого решения Дзетко назвал изменение формата журнала.
Издатели журнала предложили несколько изменить его редакционную политику и сделать журнал более городским и про стиль жизни. Мне было предложено работать с этим предложением, я решил, что, пожалуй, все-таки это не так интересно. Вся редакция «Большого города» продолжает работать. Это хороший знак, а изменения этого журнала всегда шли на пользу. Так что я надеюсь, что все будет в порядке. Остается очень мощная команда людей, которых не то, что вообще не интересуют развлечения в Москве. Это люди, которые несколько лет занимаются социальной журналистикой, поэтому там будет всякое. Часть будет, чем вообще заняться в Москве, часть материала будет, надеюсь, продолжать нашу прежнюю линию про, условно говоря, социальную журналистику.
Объявление об отставке Филиппа Дзетко совпало с еще одной новостью в медиасообществе. О том, что перестает работать в холдинге «Коммерсант», заявил Демьян Кудрявцев. Бывший руководитель издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев усматривает в двух отставках зачистку информационного поля со стороны властей.
С одной стороны, все, что происходит с информационным полем, действительно очень похоже на зачистку. Но не очень понятна тема, почему, какое отношение к информационному полю имеет Демьян Кудрявцев. Да? Его должность всегда была коммерческая. Почему в этой ситуации должен за информацию отвечать коммерческий человек? Это вот уродливая конструкция наших СМИ. Такая. С точки зрения владельцев, с точки зрения, я не знаю, кто владеет владельцами и так далее. Да? Тех, кто такие решения принимает. Это бред своей кобылы. Я считаю, что потеря Демьяна действительно большая потеря для «Коммерсанта». Почему я это говорю? Ну, вполне ответственно, потому что, да, например, я работал шеф-редактором и гендиректором «Коммерсанта», а Демьян был в офисе Березовского в Лондоне, сидел, надзирал за нами. Мы были, в общем, злейшие, ну, не враги, но противники были. То есть я и это пережил Демьяном. Поэтому я очень ответственно заявляю, что он действительно в настоящий момент он очень ценный кадр для «Коммерсанта», и, конечно, безумно жалко его терять. А Филипп Дзетко, ну, как я очень равнодушно отношусь к его творчеству как главного редактора и как ведущего. Но, тем не менее, я думаю, что его, конечно, поперли по политическим соображениям, потому что журнал был достаточно оппозиционный. Вот эти зачистки информационного поля, да, как они, как могут, это они и делают. Вы говорите, они ничего не могут. Потому что, на самом деле, информационный поле давно в интернете, а не бумажных СМИ. Но поскольку они не умеют руководить интернетом, не обучены, да, вот у них одна методика, по кому-то повальня, как можно побольше, чтобы субъектировать деятельность.
А в уходе Дзетко и Кудрявцева эксперты увидели новый этап борьбы с оппозиционными СМИ. Редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин считает, что этот процесс начался еще в 90-е годы и, по его мнению, не прекращался.
Зачистки, они идут постоянно, нон-стоп, по мере возникновения ситуации, которая требует какого-то вмешательства там, владельцев СМИ. А владельцы СМИ остро реагируют, естественно, на настроение в Кремле, во власти. Просто бывают всплески активности по устранению неугодного контента, а бывают какие-то периоды затишья. Но это идет всегда, шло даже еще и, там, до путинской эпохи, мы помним, что происходило с газетой «Известия» при Голебиевском. Сейчас такая обостренная реакция владельцев СМИ произошла после вот болота Заметной площади, тех событий в Москве, когда газеты стали позволять себе, как там показалось в Кремле, нечто большее, чем они могли себе позволить. И вот как раз после этого вначале были отставки в журнале «Коммерсант. Власть», и тогда же Демьян Кудрявцев сказал, что не исключает, что он уйдет. Были отставки и в издании газеты «Ру», и мы знаем, что там целая команда в итоге ушла. И, собственно, с тех пор отношение не менялось, видимо, у власти, у владельцев этих СМИ. Просто в какой-то момент, видимо, накапливается чаша терпения, после которой идут очередные зачистки и отставки.
Сейчас у власти появились экономические рычаги воздействия на строптивые СМИ. Бывший руководитель издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев говорит, что владельцы часто жертвуют медиа-активами ради сохранения профильного бизнеса.
Это ужасно чистоплотно. На СМИ воздействуют через их владельцев. И, естественно, у владельцев, кроме СМИ, есть гораздо более финансово отношения важные активы. И, конечно, на них проще воздействовать, чем напрямую на руководство. Хотя, в общем, это нарушение закона о печати. В законе о печати ничего не сказано про ни про каких владельцев. Там вообще довольно много прописано, как можно там управлять и контролировать прессу. Да? Но вот за стенку вызывать какого-нибудь там, я не знаю, нефтяника, металлурга или айтишника, да, и говорить ему, что там, давай-ка ты воздействие на свою СМИ и угрожать проблемами с другим гораздо более денежным бизнесом, это, конечно, просто нечистоплотные приемы. Но наши идеологи других приемов просто не знают.
По мнению редактора отдела политики газеты «Ведомости» Максима Гликина, никаких угроз со стороны власти часто не требуется. Бизнес, желающий развиваться, часто сам прибегает к жертвоприношениям.
Существуют самые разные рычаги воздействия. Я в случае, например, с Алишером Усмановым и его СМИ, то есть «Коммерсанты», газеты «Ру», я не думаю, что ему кто-то угрожал или жестко давил, это вряд ли возможно. Думаю, просто он сам понимает, что его бизнес зависит от власти, и он заинтересован в демонстрировать лояльность. И там, где какая-то явная нелояльность демонстрируется, он должен пресечь всякую возможность ее. Мы видели только внешние признаки этого пресечения, но я думаю, что и знаю даже, что велись разговоры с другими сотрудниками «Коммерсанта», из «Коммерсанта ФМ» велись разговоры. То есть он пресекает всякую нелояльность, жестко следит за этим. Но существуют самые разные, повторяю, способы. Например, мы знаем, что, скажем, телеканал «Дождь» боролся за получение определенных частот, ему они были обещаны. И в это самое время «Дождь» снял знаменитую программу «Гражданин-поэт». Это была как своего рода такая жертва, принесенная за то, чтобы получить те частоты, о которых шла речь. Так что там не то, чтобы вот давят, скорее наоборот. Хочешь что-то получить, любой бизнесмен хочет развиваться. Ну, будь добр.
Филипп Дзитков в своей колонке сказал, что никакого давления со стороны владельцев издания Натальи Синдеевой и Александра Винокурова он не испытывал. Это же он подтвердил и в интервью «Радио Свобода».
У нас было довольно много разговоров в последнее время. Но я считаю, нужно сказать, что на протяжении всей нашей с ними работы никогда инвесторы не вмешивались в контент издания, за что я могу их только поблагодарить, потому что это совершенно уникальная ситуация для сегодняшнего дня.
В знак солидарности с уходом Филиппа Дзитко ушли из издания также поэт Лев Рубинштейн и писатель Григорий Чертишвили, которые здесь вели свою рубрику. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Бизнесмен Алексей Козлов виновен в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, а приговор, вынесенный ему ранее Пресненским судом Москвы, обоснован. К таким выводам пришел Московский городской суд, рассмотревший сегодня кассационную жалобу Козлова. Защита настаивала на его оправдании. Сам предприниматель заявляет, что дело было сфабриковано по инициативе его бывшего бизнес-партнера, экс-сенатора Владимира Слуцкера. О заседании суда рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Выводы о виновности Алексея Козлова в мошенничестве основаны на домыслах следствия, в его действиях отсутствует состав преступления, а текст приговора почти дословно повторяет обвинительное заключение. Таковы были основные доводы защиты предпринимателя, но кассационная коллегия Мосгорсуда их не услышала. Судьи были кратки. Приговор Пресненского районного суда оставить без изменения, кассационную жалобу защиты без удовлетворения. Для адвоката Алексея Козлова Юрия Костанова подобное решение не стало сюрпризом.
Чудес я не ждал, и чудес не произошло. Незаконное решение, на мой взгляд, абсолютно незаконно. Есть вещи, допускающие какие-то оценочные суждения, есть вещи, где оценка ни при чем. По легализации нельзя ее вменять совсем, а мошенничество, он ведь сам очень хорошо, он лучше всех сказал на эту тему. Там нет этого состава. Они ссылаются на показания заинтересованных людей, совершенно несерьезно это все, и нехорошо все это выглядит. У нас же особенное следствие, они ищут ближайшего человека, который можно посадить, потом назначают его виновным, и все. И нужно дальше вот бейся головой об стенку, кусайся, грызи все что угодно, очень тяжело ведь доказать то, что на самом деле.
У Алексея Козлова, доставленного из следственного изолятора в зал судебных заседаний, была возможность самостоятельно заявить суду о своей невиновности. Выступая перед судьями, он просил об оправдании и освобождении из-под стражи, обращая внимание на то, что все сделки с акциями предприятия по производству искусственных кож в мошенническом завладении ими и обвиняют предпринимателя, носили исключительно гражданско-правовой, а не уголовный характер. При этом Козлов добавил, что заплатил за акции даже чуть больше их рыночной стоимости и перечислил эти деньги не самому себе и не подконтрольной себе фирме, как настаивает обвинение. Но следствие не потрудилось отследить движение денег и убедиться в том, что с его стороны сделка была проведена абсолютно добросовестно, отмечал Алексей Козлов. По словам его адвоката Юрия Костанова, разбирательство в Пресненском суде велось предвзято, с явным обвинительным уклоном. Суд отклонял все ходатайства защиты, в том числе 5 заявлений об отводе судьи и не вызвал ряд свидетелей. Жена Алексея Козлова, журналистка Ольга Романова, допущенная к участию в деле в качестве защитника, добилась того, чтобы судьи кассационной коллегии приобщили к материалам дела заключение независимого эксперта-лингвиста, который, сравнив тексты обвинительного заключения и приговора Пресненского суда, пришел к выводу о том, что они совпадают более чем на 92%. Заимствованы даже орфографические и пунктуационные ошибки, говорила Романова в ходе заседания, пытаясь таким образом привлечь внимание к тому, что судья Пресненского суда даже не попыталась разобраться в деле. Тем не менее, приговор, в соответствии с которым Алексей Козлов приговорен к 5 годам лишения свободы, остался в силе, а Ольга Романова в попытках добиться оправдания своего мужа готова дойти до Европейского суда по правам человека.
Спасибо большое судьям Мосгорсуда, что они не воспользовались предлагаемой возможностью немножко хотя бы почистить себе карму, что, конечно, удивительно, когда страна уже понимает, что она живет по-другому, и что то, что творится, очень скоро закончится, вне всякого сомнения. Ну, что, в общем, говорит об уме и политической прозорливости судьям Мосгорсуда и о том, что страх перед Егоровой или жажда денег для них важнее, чем даже просто самосохранение. При этом я не говорю о том, что там беззаконно, незаконно, это понятно. Там все было достаточно прозрачно. Поэтому, поскольку ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают, решение совершенно ожидаемое. Зато теперь мы имеем возможность идти в Европейский суд прав человека.
Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов основные надежды, связанные со значительными изменениями в деле своего подзащитного, возлагает на Верховный суд России.
Я не верю в возможность восстановления законов в городском суде никакой инстанции. А в Верховном верю. Они уже один раз по делу высказывались. Их указания районный и городской суд не выполнили в полном объеме. И в какой-то части это уже получается противостояние городского суда с Верховным.
За хищение 626 тысяч акций предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов Алексей Козлов в 2009 году был приговорен к 8 годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд на год снизил этот срок, а летом прошлого года Верховный суд России отменил приговор, постановил освободить Козлова из колонии, а дело его направить на новое рассмотрение. Впрочем, вот после повторного рассмотрения Пресненским судом Москвы его вновь признали виновным и в мошенничестве, и в легализации преступно нажитых средств. А сегодня Московский городской суд признал этот приговор законным и обоснованным. Тем не менее, сейчас у Алексея Козлова уже появилась возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, что его защита и намерена делать в ближайшее время. Соответствующее заявление будет направлено, правда, пока не совсем ясно, куда. Вот когда этапируют Козлова, тогда и будут решать, какой суд рассмотрит это прошение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В среду Московский окружной военный суд вынес приговор полковнику ФСБ в отставке Валерию Михайлову. Он осужден на 18 лет заключения за шпионаж в пользу Соединенных Штатов. По данным следствия, Михайлов передавал ЦРУ копии документов, подготовленных на Лубянке для руководства России. С 2001 по 2007 годы он ознакомил американскую разведку с содержанием более 1000 документов, имеющих грифы «секретно» и «совершенно секретно». Газета «Коммерсант» пишет, что за свои услуги Михайлов получил 2 миллиона долларов. Часть этой суммы он потратил на приобретение недвижимости в Севастополе и Арлингтоне в штате Вирджиния, где прожил несколько лет. О деле полковника Михайлова я говорил с живущим в Великобритании историком разведки Борисом Володарским. Дело полковника Михайлова довольно необычно. По сведениям газеты «Коммерсант», его выманили из Америки в Россию, где он несколько лет не был, и в Москве арестовали. Не беспрецедентный, конечно, случай, но довольно неординарный. Какая-то удивительная беспечность с его стороны.
Да, удивительная беспечность, особенно после того, как Александра Запорожского таким же способом несколько лет назад выманили в Москву и арестовали тут же прямо у трапа. Я крайне потрясен, честно говоря, что Михайлова смогли выманить. Я думаю, что какая-то была очень веская причина для того, чтобы его заставили или их каким-то образом спровоцировали приехать в Москву. Но это один из таких вопросов, которые я задал, прочитав материал.
А что еще в той информации о деле Михайлова, которую мы располагаем, на информации довольно скупой, кажется примечательным?
Прежде всего, ясно, что ни один так называемый «крот» не может проработать в Москве достаточно долго. То есть понятно, что система контрразведывательных мер довольно жесткая в Москве, или даже очень жесткая, считается вообще крайне жесткой, поэтому известно всем, что проработать в Москве невозможно, особенно при активном контакте, при передаче данных. И, во-вторых, довольно интересный и позитивный, с моей точки зрения, вывод напрашивается, поскольку он работал все-таки 6 лет в течение правления Путина на посту президента в то время еще, и его не поймали за это время. Понятно, что у СВР и ФСБ нет подобного крота в Центральном разведуправлении и в тех службах, которые курировали Михайлова. Среди странностей, мне показалось странным, что его не лишили наград ФСБ. Его лишили разных юбилейных там медалей, нескольких малозначимых, а всех наград ФСБ его не лишили. А все-таки у полковника должны были быть внутренние награды, там почетные чекисты, я не знаю, еще какие-то серьезные. И вот их не лишили его.
Может, по недосмотру просто?
Не знаю. Вот там специфицированы награды, которых его лишили. Повторяю, это 3 юбилейных медали, больше ничего. У полковника не может быть 3 юбилейных медали. То есть совершенно определенно, что с продвижением по службе до полковника дойти в ФСБ достаточно сложно. Он должен был получать определенные награды, участвовать в каких-то операциях, возможно, там, в Чечне, не знаю, еще где-то. И должен был награждаться обязательно. Но вот странно, что про другие награды почему-то не упомянуто. Интересно тоже, что в официальном сообщении сказано, цитирую, сотрудника ФСБ удалось изобличить, отслеживая видеозаписи закладок в тайник. Это говорит о том, что якобы такие видеозаписи велись. Но если видеозаписи велись, они должны были оперативно обрабатываться, анализироваться тут же на месте. То есть уже в 2007 году его бы не должны были дать уехать в Америку. Тем не менее, ему дали уехать в Америку, причем, как сказано в сообщении, с родственниками. Таким образом, понятно, что, скорее всего, никакие видеозаписи не велись в то время, когда он вступал в контакт с представителями американского посольства.
Вообще, вот такой вот переезд на постоянное место жительства полковника ФСБ за границу, в Америку, Лубянке уже кажется чем-то банальным, это не становится объектом какого-то расследования, да?
Это очень удивительно, потому что, я повторяю, это третий инцидент, когда высокопоставленный сотрудник разведслужбы переезжает на постоянное жительство в США, и никого это совершенно почему-то в службе внутренней безопасности не волнует. Мы говорим про того же Александра Запорожского, уже упомянутого, мы говорим про полковника Потеева, и теперь мы говорим про полковника Михайлова. Это очень странно, что они с родственниками, со всей семьей совершенно спокойно переезжают в США, там приобретают собственность, и никто на это не обращает ни малейшего внимания. Это очень странно. Я обратил внимание еще на вот какую странность. Во-первых, я проанализировал все случаи с 2001 по 2007 год, когда якобы полковник Михайлов шпионил на ЦРУ, и не обнаружено ни одного важного шпионского случая. То есть, как бы, та информация, которую он якобы передал американцам, сомнительна с точки зрения ее ценности. Ведь ФСБ не занимается шпионажем, не занимается контршпионажем по той простой причине, что не было ни одного случая в России с 2001 по 2007 год. Поэтому ценность той информации скорее носит статистический информационный характер, чем практический для контрразведки, для американских. И второй очень важный момент – это то, что я обратил внимание, его якобы выманили в 2010 году. А ведь мы помним, что в мае 2010 года разразился огромный скандал по аресту в Америке 11 российских нелегалов. То есть в мае этот скандал начался, продолжался практически почти год, все газеты мировые писали. И что же получается, в это время сидел так называемый американский шпион в российской тюрьме, и с российской стороны не было никакой информации, никакого сообщения. И тем более он не был обменен среди тех, кто был обменен на эту десятку. Поэтому это вызывает такую странность, и вполне возможно, что этот самый полковник Михайлов был так называемой подставой, то есть то, что на английском языке называется «dangle», то есть человек, которого специально подставили американским службам, тем более, что якобы он сам обратился в американское посольство с предложением продавать им информацию. Потом спокойно ему позволили уехать, пожить в США, а потом он спокойно возвращается, что совершенно неестественно, возвращается в Москву, а дальше разыгрывают спектакль в тот момент, когда нужно было этот спектакль разыграть. То есть тут очень неоднозначный случай, и нужно очень, мне кажется, осторожно к нему подходить.
Возникают вполне резонные предположения, что Валерия Михайлова могут обменять на Виктора Бута. Как раз новость о приговоре Михайлова совпала с сообщением о том, что Виктора Бута переводят из тюрьмы в Нью-Йорке в штат Иллинойс для постоянного отбывания наказания. Как вы думаете, действительно ли российские власти так заинтересованы в вызволении Бута и предложат такой обмен?
Судя по действиям последних лет российских властей, российские власти однозначно очень сильно заинтересованы в возврате Виктора Бута в Россию. Другой вопрос состоит в том, пойдут ли американцы на его выдачу, потому что Бут, как известно, получил 25 лет, Михайлов получил 18, поэтому очень трудно сказать, адекватен ли подобный обмен, но в принципе исключать нельзя. Да, Россия очень заинтересована вернуть Бута, поэтому думаю, что они попробуют такой аргумент выдвинуть.
Обращает на себя внимание, об этом пишет «Коммерсант», что дело полковника Михайлова не первое разоблачение шпионов России за последние дни. Серия громких шпионских процессов идет. И полковник запаса Владимир Лазарь был приговорен на днях к 12 годам колонии и лишению воинского звания за передачу Пентагону около 7 тысяч секретных топографических карт. Вот это еще более странное дело. Какие в эпоху спутников секретные карты? Что вы думаете об этом деле?
Ну, это, естественно, вспышка шпионования и ареста шпионов, типичная для возвращения Владимира Путина на пост президента России. При нем это очень широко практиковалось. Масса шпионов отлавливалась, арестовывалась и сажалась. Причем крайне сомнительны в большинстве случаев были их, кроме сомнительного отношения их, действительно к шпионажу. Арест того же Лазаря, отставного полковника с топографическими картами, которые тот якобы покупал вообще у коллекционера, это очень странный случай. Недавно был арестован тут еще один человек, имя которого не разглашается, тоже якобы за шпионаж в пользу США. Мне кажется, это довольно активная политическая кампания, поскольку, судя по заявлениям Путина в последнее время и в Пекине, и по поводу Сирии, и Ирана, и так далее, это такая довольно активная антиамериканская кампания, и серия шпионских арестов, мне кажется, достаточно активно влияет на эту кампанию, как бы поддерживает ее, показывает американцев в виде врага России, естественно. Вот. И это просто, мне кажется, часть довольно активной пропагандистской кампании.
Считает историк разведки Борис Володарский. После сводки новостей мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Впереди у нас сообщение о гибели пожарных в Туве и загадочном убийстве пограничников в Казахстане.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского Конгресса сегодня одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В соответствии с документом также замораживаются американские активы, включенных в список чиновников. Против одобрения законопроекта высказалась администрация президента Обамы. Россия со своей стороны заявила, что принятие закона ставит под угрозу двусторонние отношения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил власти Сирии в убийстве почти 80 невинных жителей деревни Аль-Кубер и заявил, что режим президента Башара Асада утратил всякую легитимность. Генпрокуратура направила в Мосгорсуд материалы уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам Следственного комитета России Андрея Гревцова. Он подозревается в вымогательстве у предпринимателя взятки в размере 15 миллионов долларов за его освобождение от уголовной ответственности. Российское правительство направило на ратификацию в Госдуму документы о вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО. Законопроект о ратификации протокола о присоединении России к ВТО должен быть одобрен Кабинетом министров и парламентом, а также подписан президентом до 23 июля нынешнего года. В Кабардино-Балкарии по делу о крупном мошенничестве задержано несколько высокопоставленных чиновников и местный предприниматель Мадина Хацукова. Как сообщили в пресс-центре МВД, Хацукова, используя родственные связи в руководстве республики, попыталась за незначительную сумму получить в собственность здание Государственной филармонии в Нальчике, стоимость которой составляет более 20 миллионов рублей. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Туве прошел день траура по погибшим в ходе тушения пожара 8 пожарным десантникам. Всего в ликвидации лесного пожара участвовали 14 пожарных. Один получил серьезные ожоги и остается в больнице. Эксперты напоминают, что ситуация с природными пожарами в России остается тяжелой. Горят леса в Сибири, на Дальнем Востоке, тлеют торфяники в Центральной России. Власти по-прежнему предпочитают занижать статистику возгораний. Продолжит тему «Любовь Чижова».
Врачи республиканской больницы номер 1 Кызыла оценивают состояние пострадавшего при тушении лесного пожара в Барун-Химчикском лесничестве Сергея Подерина как тяжелое. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». У пострадавшего ожоги 25% поверхности тела, а также отравление угарным газом. Крупный лесной пожар, во время тушения которого погибли 8 человек, возник накануне в Барун-Химчикском лесничестве в 20 километрах от поселка Караholь Байтайгинского района Тувы. По официальным данным, его площадь составила 500 гектаров. Для ликвидации возгорания на место пожара была десантирована группа пожарных. Из-за усиления ветра низовой пожар внезапно перешел в верховой, более опасный, поэтому 8 десантникам спастись не удалось. Руководитель противопожарного проекта «Гринпис» из России Григорий Куксин напоминает, что десантники-парашютисты государственной лесной охраны – представители одной из самых профессиональных и хорошо подготовленных российских противопожарных служб. Каждый раз, выполняя свою работу, они рискуют жизнью.
Я сразу уточню, речь идет не о военных, речь идет о парашютистах-пожарных или десантниках-пожарных. Это специализированная организация, авиалесохрана. Если я правильно понимаю, это Винская авиабаза. Служба, которая, ну, наверное, самая профессиональная у нас в стране точно из тех, кто борется с лесными пожарами. Ну, а недавно совсем служба, которая занимала первое место в мире по качеству подготовки и по эффективности. То есть это правильно, в смысле привлечения этих людей к этой работе, это их непосредственная работа. Очень печально, что иногда случаются такие эпизоды, ну, небывалая по количеству людей ситуация, то есть такая трагедия, которых давно не было, такой массовой гибелью профессиональных пожарных. Но, к сожалению, это риски, которые всегда есть на этой работе.
Это был руководитель противопожарного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин. Глава лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков напоминает, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сейчас складывается в Сибири и на Дальнем Востоке.
В целом ситуация и в Туве, и в Сибири, она остается сложной. По-прежнему горит и Тува, там действует несколько очагов пожаров. И вот эта гибель, этот случай показывает, что нельзя успокаиваться в летние месяцы, несмотря на то, что вот часто нас успокаивают, что площадь пожаров небольшая. На самом деле леса очень горят сильно и в Сибири, и на Дальнем Востоке. И в Амурской области очень сложная ситуация, и вот как мы видим в Туле. В Ханты-Мансийске ситуация остается тоже достаточно сложной. И, в общем, этот чудовищный случай показывает еще раз, что необходимо иметь систему борьбы с лесными пожарами, необходимо иметь систему их предотвращения и обнаружение на ранних стадиях, когда пожар не превращается в такое страшное бедствие, которое уносит жизни людей.
Рассказывал руководитель лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Казахстане рядовой пограничной службы Вячеслав Челах, единственный оставшийся в живых после массового убийства военнослужащих на горной заставе Арканкерген в Алматинской области, по официальной версии властей, признал признался в том, что это он застрелил сослуживцев и местного егеря из-за личной неприязни, после чего поджег заставу. Однако в Казахстане многие думают, что юноша, которому не разрешают общаться с родными, невиновен и оговорил себя под давлением или даже пытками. Высказываются предположения, что власти пытаются замять дело, чтобы скрыть истинных преступников. В четверг ведущий популярной новостной программы «Информбюро» на 31-м канале казахстанского телевидения Владислав Длиннов написал заявление об увольнении, отказавшись читать в эфире сообщение о признании пограничника в убийстве. О последних новостях в этом деле и о различных версиях преступления мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем казахстанской службы «Радио Свобода» Асем Такаевой.
Для вас, как для обозревателя, который этой темой занимается, что самое странное во всей этой истории?
Самое странное, что в первый день, когда мы узнали об этом, не было информации. Убиты были все. По первой информации мы не знали, что один из них выжил все-таки. Было странно, что их нашли не сразу. И было странно, что они не выходили на связь, но при этом их обнаруживали очень поздно. Странно, что обвиняют одного человека, это единственный выживший Владислав Члах, 19-летний парень. Никто не верит в эту версию практически, только лишь об этом говорится в официальной прессе.
Какова обстановка в этом районе, где все произошло, где находится эта погранзастава? Потому что появились же сразу очень много версий, что это могли быть, а, какие-то неизвестные бандиты, б, что пришли какие-то китайские контрабандисты. Там что, очень напряженно?
Этот регион абсолютно незаселенный, это горная местность. До этого этот регион очень редко был объектом таких вот страшных новостей. Наш корреспондент интервьюировал родных этого Владислава Члаха, единственного выжившего пограничника, и он своим родным писал из этой погранзаставы, что это очень спокойная погранзастава, ничего не происходит, все тихо и спокойно. Относительно религиозного экстремизма или терроризма никогда не было таких новостей. У нас религиозно-экстремистским или таким подверженным этому влиянию регионом является Западный Казахстан, что очень далеко от этой местности.
Сейчас в Казахстане громко звучит версия, что преступление это было совершено и на почве межнациональной розни и вражды, прямо говоря, между казахами и вот этим русским парнем.
Вот неуставные отношения, версия неуставных отношений звучит именно от официальных органов. Но сами вот наблюдатели, комментаторы на наших форумах, они говорят, что это, возможно, подстроено было другими даже государствами. И высказывается версия, что это России выгодно было и Китаю.
В чем эта выгода могла проявиться?
Посеять какую-то панику, суету, создать какую-то видимость угрозы на границах, чтобы усилить свое влияние в этом регионе. Исходя из их логики, из их версии, то это все якобы делается для того, чтобы усилить свое присутствие на этих границах.
Присутствие военное?
Скорее всего, военное, да. Но одна из версий, которая звучит из уст родных этого Владислава Челаха, здесь, возможно, речь идет об контрабанде. То есть в этом регионе были сосредоточены какие-то интересы каких-то местных группировок, и пограничники были частью группировки, и они что-то не поделили, и у них произошел конфликт.
О какой контрабанде может идти речь? Товаров, наркотиков, редких животных или растений, продукты из которых тоже очень дорого стоят?
Ну, в общем, они считают, что на этой земле растут какие-то лекарственные редкие травы, которые обычно собирают китайские знахари какие-то. Весной начинается вот как раз-таки сезон, когда эти китайские браконьеры приходят на эту территорию и незаконно начинают собирать ее. Поэтому эта летняя застава Аркан Кирген, она была, открывается обычно вот в конце весны, в начале лета. В первые дни вот произошло вот это.
Что говорят казахстанские журналисты на месте сейчас? И что за история с увольнением известного, насколько я понимаю, журналиста Владислава Длиннова в Казахстане, который вел новостную программу «Информбюро» на 31-м канале? Что собой представляла эта программа и что это за канал?
Начинал очень как дерзкий, очень смелый канал. «Информбюро» — это программа новостная на 31-м канале. Это была одна из таких интересных новостных программ. Но в последнее время, несколько лет, эта программа, информационная программа, немножко ослабла. И высказываются такие мнения, что потому что поменялось руководство, поменялся владелец этого телеканала и начал влиять на политику. И по большому счету информбюро стал похож на другие наши новостные программы, которые в основном являются рупором официальной нашей власти.
То есть версию, что виновен вот этот единственный выживший пограничник Владислав Челах, независимые казахстанские журналисты тоже не поддерживают?
Да? Независимые и самостоятельные оппозиционные журналисты не верят в эту версию. И было очень удивительно, что телеведущий информационного бюро телеканала «31 канал» пошел на такой демарш. С другой стороны, другие официальные наши журналисты, которые обычно провластные, да, они уже пишут о том, что произошло на погранзаставе, как будто бы они там находились. И пишут о том вот так, что вот этот 19-летний парень, Владислав Челах, убил всех.
Известно, что сейчас происходит с этим человеком, где он находится, я имею в виду Владислава. Может быть, что-то говорят его родные?
Его родные, мама и дедушка как раз сообщили нашему радио «Затык», что он находится в Астане. Их вызывали в КНБ, это Комитет национальной безопасности. По последним данным, он давал показания. Сами родные тоже говорят, что они его не видели, и им не дали возможности с ним встретиться. Просили даже сфотографируйте его, покажите нам снимок, что с ним все в порядке, но так и они не узнали. И о том, что он признался, мы об этом узнаем только из официальных источников.
На вопрос Александра Гостева отвечала обозреватель казахстанской службы радио «Свобода» Ассем Такаева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главное следственное управление России по Москве сегодня возбудило уголовное дело в отношении создателей МММ-2011. Эксперты признали этот проект финансовой пирамидой. Ее основателям грозят обвинения в покушении на мошенничество. Сергей Мавроди, который создал аналогичную пирамиду в 90-х годах, к созданию нового проекта не причастен, уверяет его адвокат. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, создавших проект МММ-2011, возбуждено по статьям о покушении на мошенничество, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере. В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Москве поясняют, людей призывали вкладывать деньги в проект, обещая доход более 20% ежемесячно. Однако делать этого создатели пирамиды не собирались. Более того, схема, по которой работает этот финансовый проект, ведет к банкротству. Банкротству и убыткам его участников, считают следователи. О запуске проекта «Мы можем многое», а именно так расшифровывается МММ в этот раз, объявил создатель первой пирамиды Сергей Мавроди. Его адвокат Роман Табачков уверяет, что в этом проекте предприниматель выступал исключительно в роли консультанта.
Никаких противоправных действий не совершал. Какое он отношение имеет к пирамиде? Не безразлична ему судьба, так как он был создателем первой пирамиды. Во второй его граждане, участники МММ-2011 просто просили давать его свои комментарии, которые носили и носят рекомендательный характер. Сергей Пантелеевич является умным и грамотным человеком, хорошим финансистом и математиком, и аналитиком. Сотни, может, тысячи и миллионы граждан, которые поверили ему и вложили деньги в МММ-2011. Также они могли не поверить ему, вложить деньги в другой банк, там, потратить их. Это их не личные средства, и никакого состава преступления в его действиях я не вижу, это я уверен на 100%. И считаю, что основания для возбуждения уголовного дела нету, и все это провокация, обреченная на провал со стороны правоохранительных органов.
Весной этого года стали появляться сообщения о пострадавших от деятельности МММ-2011. По мнению Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, именно это стало причиной, почему следствие возбудило уголовное дело только сейчас.
Все это свидетельство о том, что в России нет эффективного законодательства антипирамидального, и пресекать деятельность МММ нужно было в самом начале постройки пирамиды. Тогда бы жертв было бы меньше, и, видимо, речь шла о том, что без наличия пострадавших, пока шли выплаты, не было оснований признать это мошенничеством. Но сама процедура построения пирамиды, когда не ведется какой-либо инвестиционной деятельности, а просто идет отъем денег у одних по пирамиде вверх в пользу других, незаконен во многих странах, просто где законодательство о пирамиде и такого рода практика запрещена. И нарушение этого закона, построение вот этого десятник, сотник, тысячник с выплатой выплатами вверх, пресекаются на ранней стадии. У нас ждут жертву. Вот жертва появилась, дело возбудили. Все очень плохо, потому что не исключается появление новых экспериментов с людьми.
По словам Дмитрия Янина, Сергей Мавроди в этот раз постарался юридически себя обезопасить.
В отличие от 94 года, он постарался обезопасить себя юридически, создав пирамидальную социальную сеть для группы мошенников, которые ему, видимо, в этом помогали. Я надеюсь на то, что в рамках уголовного дела удастся доказать участие Мавроди во всей этой схеме. МММ 2012, 2013, 14 или 15 не появится ввиду обстоятельств, что Мавроди вынужден будет скрываться.
За хищение денежных средств в 90-е годы основатель МММ был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Тогда жертвами этой пирамиды стали, по разным данным, от 10 до 15 миллионов человек. Судебные тяжбы Сергея Мавроди продолжаются и сейчас. Его подозревают в пособничестве в незаконном предпринимательстве руководителю новосибирского отделения финансовой пирамиды. Уголовное дело следствие возбудило в середине мая. В марте этого года он был арестован на 5 суток за то, что в течение длительного времени не выплачивал штраф в размере 1 000 рублей. Кроме того, суд обязал предпринимателя выплатить 20 000 рублей штрафа за аналогичные правонарушения. Уголовные дела в отношении организаторов пирамиды МММ-2011 возбудили также в Молдавии и Белоруссии. В Литве по решению властей работа проекта прекращена, ведется расследование. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские блогеры обсуждают ужесточение законодательства о митингах в преддверии до сих пор не согласованного марша миллионов, который собираются провести в столице 12 июня. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Время свободы» Александра Вагнер.
Вслед за молниеносным принятием обеими палатами российского парламента поправок к закону о митингах, блогеры сосредоточились на новых правилах, регулирующих проведение акций протестов. На сайте Snob.ru адвокат Антон Жаров считает, что принятые поправки создали в России систему, похожую на 1937 год. В посте, озаглавленном «Россия-2037», Жаров приводит несколько возникших с точки зрения права проблем.
Нет никаких правил, соблюдая которые вы не попадете под действие этого закона. Совершенно справедливо писали многие комментаторы, что вам достаточно, прогуливаясь с друзьями после попойки, предложить перебежать через улицу, и вы уже организатор массового передвижения людей. Вы никогда не сможете сделать так, чтобы никто из пришедших на любое 300 раз разрешенное мероприятие не оказался в какой-нибудь степени алкогольного опьянения. А значит, организатор – расстрельная должность. Их можно сажать всегда.
Обозреватель Политру Михаил Захаров считает, что принятые поправки к закону о митингах нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. С одной стороны, жгущих машины, бьющих витрины и швыряющих в полицию бутылки с коктейли Молотова демонстрантов нужно наказывать. С другой, так называемая правоприменительная практика может привести к непредсказуемым последствиям.
Под руку полиции на антивластных массовых акциях и только на них часто попадаются люди, никакой общественной опасности не представляющие, и полиция, быть может, и рада их отпустить, но указания начальства и вообще принцип просто так не задерживают. В результате штатным оппозиционерам, да и просто сочувствующим, выписывают липовые штрафы за переход улицы в неположенном месте, наносят увечья. Случаются и аресты, а теперь у полиции будут еще и штрафы. Добро бы суды рассматривали дела задержанных на массовых акциях по закону. Так ведь нет. Показания полиции всегда принимаются в расчет, показания задержанных и их свидетелей никогда. Зато изобретаются вытоптанные газоны и прочие экзотические объяснения, призванные оправдать действия представителей власти. Возможно, ничего ужасного не случится. Или же дело ограничится штрафами для действительно буйных демонстрантов, нацболов каких-нибудь. Однако под раздачу вполне может попасть человек случайный, и не один.
Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин в колонке на сайте The New Times считает, что закон принимался в спешке, чтобы у властей была возможность снизить протестную активность в России. По его мнению, он вступит в силу до назначенного на 12 июня марша миллионов.
Смысл ужесточения законодательства понятен – запугать граждан и сбить протест. Депутат от «Единой России» Александр Сидякин, собственно, и не скрывает, что закон принимается для давления на оппонентов власти. Внесение поправок в закон он сопроводил недвусмысленной записью в Твиттере. «Готовьте кэш, оппозиционеры! Избавит ли новый закон Путина от уличной головной боли? Вряд ли. Ведь умная власть борется не с протестами, а с их причиной. А глупая власть репрессивными законами злит и без того раздраженных граждан.
Блогер Алексей Навальный в «Живом журнале» пишет, что, несмотря на принятие поправок к закону о митингах, запланированные на 12 июня протестные акции состоятся. По мнению блогера, сейчас важно поддержать идею проведения референдумов на местном уровне, во время которых граждане могли бы выразить доверие городским властям.
«Право на референдум – наше важнейшее и неотъемлемое право. Оно позволяет нам совершенно формально выражать отношение к тем или иным вещам, без всяких соцопросов, фокус-групп или липовых народных избранников. Да, жулика-вора максимально затруднили процедуру его проведения, она фактически запретительная, и все попытки устроить референдум на федеральном или местном уровне проваливались. Вопрос о доверии должностным лицам и органам власти ставить нельзя, прямо требовать перевыборов нельзя. Все проходившие за последние годы референдумы касались только объединения субъектов и организовывались самой властью. Но сейчас ситуация изменилась, изменились и наши мобилизационные возможности».
Идею проведения референдумов поддерживает и писатель Борис Акунин. Он организовал в своем блоге голосование по наиболее актуальным вопросам, которые должны быть вынесены на референдум. Больше всего участников выступили за вопрос о досрочном прекращении полномочий московских властей. Акунин также заявил, что даже если мэрия Москвы не даст разрешение на проведение митинга в центре, он не сможет остаться дома.
Не только в Москве, но и в других городах не все гладко. Но акции, конечно, все равно будут, либо с согласованием, либо без оного. Лично я пойду в любом случае. Естественно, я предпочел бы спокойный и мирный вариант. Но если власть решится на конфронтацию, оставаться дома будет уже совсем стыдно. Кто не готов отстаивать свои права, тот их недостоин. Извините за пафос, но это сущая правда. Будем все же надеяться, что оппонирующие силы как-то договорятся друг с другом, и собрания по запуску местных референдумов состоятся.
В то время как в Москве городские власти все еще не решили, где разрешить проведение митинга 12 июня, в Санкт-Петербурге акция протеста уже одобрена мэрией. ЖЖ-пользователь с ником Иван Демократ призывает организаторов московской акции соглашаться на предложенные властями условия и не настаивать на митинге в центре столицы.
Понятное дело, что любая власть, самая либеральная, скажет: в праздник на центральной улице города должен быть не протест, а народные гулянья. Хотите протест, выберите площадку чуть в стороне. Еще и сами вариант предлагают. А разве плоха Фрунзенская? Напротив парка культуры, отдыхающим будет через реку видно. Широкая местность, давки не будет. В общем, ничем не хуже Болотной. Она еще и от метро далеко, а тут целых 3 станции рядом. В общем, не согласен с Удальцовым, который хочет непременно в самый центр.
Обзор блогов подготовила для программы «Время свободы» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило со ссылкой на данные исследования, проведенного под руководством Государственной администрации по делам культурного наследия КНР, что длина Великой Китайской стены составляет не 8900 километров, как считалось до сих пор, а более 20 тысяч. В сообщении говорится, что учеными были изучены почти 44 тысячи участков стены и ее форпостов, построенных в разные эпохи, что и позволило сделать такой вывод. Великая Китайская стена является величайшим сооружением, созданным человеческими руками. Но как стена, расположенная на территории Китая, могла иметь такую огромную длину, если, к примеру, протяженность экватора всего 40 тысяч километров? С этим вопросом мой коллега Андрей Шароградский обратился к петербургскому философу и историку Китая Алексею Рысакову.
Ну, я думаю, что речь идет о том, что было несколько великих китайских стен. Да, вот первая была построена в эпоху правления первого китайского императора Цинь-Шихуанди, вот, то есть в конце III века до нашей эры. Потом стена неоднократно приходила в запущение, ее перестраивали, выстраивали чуть-чуть, сдвигая, и поэтому вот, наверное, суммарная длина, поэтому она и исчисляется. Хотя надо сказать, что китайские археологи, вообще историки любят гигантоманию. Все равно даже 20 тысяч, и даже в этом аспекте, если действительно так суммируются разные исторические, да, существовавшие великие стены, 20 тысяч все равно кажется слишком большой цифрой.
Все равно вы считаете, что и во времена Цинской династии такая стена строилась, ее можно называть именно Великой стеной. Это было некое гигантское оборонительное сооружение, а не отдельные фортификационные сооружения.
Я думаю, да, что это исторический факт, что это это была Великая Стена, потому что хотя бы по масштабам строительства, если верить китайским источникам, а им нет особых фактов опровергающих, да, на строительстве стены погибло около 2 миллионов людей. Да. Вот, просто надо понимать, наверное, другой аспект. Может быть, со мной не согласятся не все историки Китая, но стена никогда не играла особой военной роли, потому что ее огромная протяженность и удаленность вообще-то от заселенных китайских территорий не позволяла постоянно держать на ней гарнизоны. И она носила скорее символический характер. Я бы выделил даже, можно сказать, два символических смысла в строительстве этой Великой Китайской Стены. Первый, можно сказать, политический. Все дело в том, что эпоха Цин Ши Хуанди, первого китайского императора, это эпоха установления абсолютной власти. И стена в этом смысле – это политический символ. Ведь не только в Китае строились стены, да, если вспомнить даже один из самых древних, в каком-то смысле, политических текстов, я имею в виду эпос о Гильгамеше шумерский, он начинается с того, что человек, установивший абсолютную власть, обнес город стеной. Вот Великая Китайская Стена, она в том же ряду находится, просто длиннее гораздо, да, то есть смысл ее политической символики в том, что вот все, что внутри этой Китайской Стены, это территория, на которой распространяется абсолютная власть китайского императора. А то, что вне ее, за нее он не отвечает. Вот это первый ее символический смысл. Второй смысл, он более приземленный, но касается китайских традиционных наук. Все дело в том, что уже в эпоху Цин Ши Хуанди существовала система китайских традиционных наук, в частности, китайской геомантии. Вот и даже человек, который знаком только с азами китайской геомантии, взглянув на карту Китая, сразу увидит, если угодно, слабое место. Да, вот Китай с запада защищен высокими горами, а с востока Тихий океан, да, юг – это единственное с точки зрения китайской геомантии благотворное направление, а север – вообще-то самое опасное направление по китайским древним мифологическим еще представлениям. На севере обитает смерть, север абсолютно открыт. И именно на севере, по геомантическим, в первую очередь, соображениям, и была построена Великая Китайская Стена Цин Ши Хуанди. Вот, это, если угодно, ее символический смысл.
Но все-таки, насколько я себе представляю, туристам сейчас показывают стену, построенную гораздо позже, с 15 по 17 века.
Да, современная стена – это Минская эпоха, когда ее обновляли в последний раз, то есть это 15-16 века.
Вы упомянули о гигантомании, мы возвращаемся к сообщению агентства Синьхуа о гигантомании, присущей китайцам. Чем она продиктована? Это желание привлечь туристов, эгоцентризм китайский? Что это, по-вашему?
Я думаю, что это связано с идеологией, вернее так, с тем, как Китай, современный Китай, позиционирует себя в мире. То есть они позиционируют себя как, ну если не мировую державу, то становящуюся таковой, мировую сверхдержаву. И поэтому такой объект, как Великая Китайская Стена, да, и мифология с ней связанная, политическая, современная мифология, да, ну, хотя бы первое, что приходит на ум, да, при упоминании Китайской Стены, наверное, большинству людей, да, это то, что вот это единственный артефакт человеческой культуры, который виден из космоса. Этот космический характер, если угодно, Великой Китайской Стены, ее гигантский размер, ее масштабность, это символ влияния современного Китая, безусловно, он так воспринимал, наверное, да, современными китайскими идеологами. Ну и, конечно же, смысл старый, он сохраняется все-таки. Смысл вот такой, сильная политика, власть, внутренняя власть, да, вот абсолютная власть в Китае. Пока стоит Китайская Стена, да, до той поры в Китае есть власть, и эта власть твердо держится за рукоятку Дао, как писали еще в том же втором веке до нашей эры.
Размышления историка Алексея Рысакова о новых исследованиях Великой Китайской Стены завершили программу «Время свободы». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы полны решимости продолжать нашу ядерную программу.
Такое поспешное закона без обсуждения.
Я написал 451 градус по Фаренгейту.
Андрея Санникова сняли с поезда Минск-Вильнюс.
Евгению Черепу затаскивали в автобус, его просто тащили по земле.
Полиция ко мне и говорит, прикажите своим людям снять с себя майки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».